посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Сегодняшний выпуск «Сигнала» о семье, точнее, о формуле «союз мужчины и женщины», при помощи которой в России и некоторых других странах пытаются ограничить представление о семье. Текст этого выпуска написала докторантка Университетского колледжа Лондона Ольга Долецкая. Она занимается антропологическими исследованиями российских ЛГБТК+ семей. Перешлите этот сигнал своим друзьям и близким и загляните на наш сайт, там можно прочитать избранные выпуски и подписаться на рассылку и подкаст. В конце февраля, накануне годовщины начала полномасштабного военного вторжения в Украину, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем он в очередной раз попытался оправдать войну в Украине борьбой с гегемонией коллективного Запада и защитой традиционных ценностей. Цитирую. «Посмотрите, что они делают со своими собственными народами, разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. Но хочется им сказать, посмотрите, извините меня, священные писания, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению». Конец цитаты. Кажется, российские власти считают угрозу разрушения семей вполне реальной. В 2020 году в Конституции России даже появились поправки о защите брака как союза мужчины и женщины. Так что же такое семья? Казалось бы, дурацкий вопрос. Но когда в 1955 году его поставил французский антрополог Клод Леви-Строс, оказалось, что все совсем не так просто. У многих из нас при слове «семья» возникает четкая ассоциация. Муж, жена, несколько детей, возможно, несколько старших родственников. Но насколько такое представление можно считать универсальным? Оказывается, что определяющей характеристикой семьи могут быть не только официальный брак, совместное хозяйство и кровное родство. Вот всего один пример. На малайском архипелаге Ланкаве родство определяется через совместное употребление пищи. Люди, которые в детстве ели в одном доме, считаются в этой культуре родными братьями и сестрами. Поэтому браки между ними запрещены и считаются инцестом, даже если биологически они не родственники. Современное представление о нормальной, полноценной семье – явление недавнее. Решающую роль в его складывании сыграла Вторая мировая война. Тогда многие страны переживали демографическую яму из-за потери на фронте. Ответом на нее стали в том числе традиционные ценности. В том числе утверждение той модели семьи, которую ныне принято называть традиционной. Главные составляющие этой модели – муж-добытчик, который работает 40 часов в неделю и обеспечивает семью, жена – хранительница очага, которая занята домашним хозяйством и воспитанием детей. Впрочем, на практике она тоже часто вынуждена зарабатывать. Это изобретенная традиция, попытка восстановить воображаемое довоенное благополучие. В конце 60-х антрополог Дэвид Шнайдер одним из первых предположил, что в основе современных представлений о семье в западных странах лежит так называемая англо-американская модель, то есть комбинация кровно-родственной связи, юридического признания, например, брака или родительства, а также гетеросексуальных отношений, ведущих к репродукции, продолжению рода. Конечно, это не означает, что 60 лет назад не существовало семей, выбивающихся из модели союза мужчины и женщины. По замечанию Шнайдера, общество большинства не было готово считать их настоящими семьями и вообще оспаривало право на существование, например, негетеросексуальных семей. С изобретением экстракорпорального оплодотворения, первый ребенок из пробирки родился в 1978 году, и появлением суррогатного материнства стали размываться границы между разными видами родства. Кто настоящий родитель? Тот, кто предоставил генетический материал, тот, кто выносил ребенка, или тот, кто его воспитывает? А это все могут быть разные люди, не обязательно даже знакомые между собой. Последние лет 30 антропологи подчеркивают, что в современном мире семья определяется скорее совместным существованием людей, которые считают друг друга родственниками. Как полагает социолог Дэвид Морган, современная семья – это не строгая структура с определенным количеством участников, скажем, родителей, детей, бабушек, дедушек, двоюродных и троюродных родственников. Любая семья находится в непрерывном процессе формирования. Когда мы решаем между собой, кого считать нашими близкими, о ком заботиться, это и есть процесс формирования родства. Более того, для родства, как полагает социальная исследовательница Джанет Финч, намного важнее не кровные узы, а то, как люди представляют себе свою семью и как демонстрируют ее окружающим. Даже в классической гетеросексуальной семье детей редко воспитывают только мама и папа. К заботе подключаются дедушки и бабушки, тети и дяди, а также близкие друзья. А если учитывать количество разводов, то становится очевидным, что детей чаще всего воспитывают целые родительские созвездия – родители, их новые партнеры, родственники и знакомые. Часто получается, что на разных этапах жизни самыми значимыми взрослыми в жизни ребенка являются не биологические мама и папа. Допустим, что более свободный рабочий график новой жены, биологического папы, позволяет ей отводить ребенка в детский сад, знать обо всех его аллергиях и прививках. Для социальных исследователей такая вовлеченность в воспитание ребенка уже делает ее родителем на практике, то есть частью семьи. В России семьи зачастую являются матрифокальными. Это означает, что связь между женщиной или несколькими женщинами и ребенком сильнее, чем связь между супругами или между отцом и ребенком. А внутри семьи мать и другие женщины, не обязательно кровные родственницы, которые принимают активную роль в заботе и воспитании детей, играют большую роль, чем мужчины-отцы, часто ненадежные фигуры. Исследователи связывают это с выработанной в Советском Союзе динамикой отдаленного отцовства, когда социально и законодательно ролью мужчин считались работа и заработок, а не активная вовлеченность в родительство. Ответственность за воспитание детей ложилась на мать, бабушек, подруг и родственниц. Именно про это известная шутка, что в России чуть ли не большинство детей воспитываются в однополых семьях – мамой и бабушкой. Если расширить определение семьи до любой группы людей, которые заботятся друг о друге, совместно ведут хозяйство и воспитывают детей, то можно обнаружить множество семей, которым не нужны ни официально признанный брак, ни кровное родство, ни сексуальная связь. Это, например, бостонские браки. Женщины живут вместе из практических соображений и вместе растят детей. Или даже группа друзей, которые вместе снимают квартиру. Подобные семьи по выбору особенно распространены среди негетеросексуальных, трансгендерных и небинарных людей, которых отвергают или не принимают биологические семьи. Вместо этого ЛГБТК+ люди как бы выбирают своими новыми родственниками, близких друзей, бывших и нынешних партнеров, их детей и так далее. Вообще существует множество вариаций семей, в которых детей воспитывают небинарные родители. Два папы, две мамы, какая-то комбинация из лесбийских и гей-пар, которые решили вместе завести детей. Социальные психологи многие годы изучали такие семейные созвездия и пришли к выводу, что в таких семьях о детях заботятся так же хорошо или даже лучше, чем в традиционном союзе мужчины и женщины. И, кстати, в СССР такие семьи тоже существовали и растили детей. Тогда почему союз мужчины и женщины кому-то не дает покоя? Как традиционные ценности или гей-пропаганда, союз мужчины и женщины – это еще один инструмент консервативной мобилизации, то есть политического сплочения молчаливого большинства. Было много попыток объяснить, почему автократы или так называемое антигендерное движение, о нем Сигнал уже рассказывал в выпуске «Смена пола», так зациклены на союзе мужчины и женщины. Все так или иначе можно свести к понятию репродуктивной нормативности или репронормативности. Как объясняет политическая исследовательница Анна Вайсман, в современном мире общественные нормы до сих пор как бы вознаграждают правильные семьи и наказывают неправильные. Как бы российские пропагандисты не пугали граждан родителям номер один и родителям номер два, в большинстве стран мира, в том числе и западных, нормой по сей день считается традиционная гетеросексуальная репродукция. А все, что выходит за ее рамки, в лучшем случае считается исключением, а в худшем воспринимается большинством в штыки. Репронормативность, поясняет Вайсман, это принцип, который лежит в основе всех законов, которые касаются семей, рождения и воспитания детей. Представление о нормальности союза мужчины и женщины приводит к тому, что некоторые виды суррогатного материнства или донорства гамет законодательно ограничиваются, а политики решают, кто может получить к ним доступ. Чаще всего замужние гетеросексуальные пары, размножение которых как бы приветствуется государством. Российские власти давно называют убыль населения не иначе, как демографический кризис. Путин еще в 2013 году объяснял запрет гей-пропаганды в России непростыми временами с точки зрения демографии. Так и сказал, цитирую, «У нас люди, которые выступили инициаторами этих законов и которые принимали этот закон, исходили из того, что однополые браки не производят детей». Однако государство поддерживает не всякую рождаемость, а только правильную, нормативную. В то же время доступ потенциальных родителей, например, из числа ЛГБТК+ людей, к суррогатному материнству, ЭКО и другим вспомогательным репродуктивным технологиям существенно ограничивается или вообще запрещается. Более того, российское государство ищет поводы, чтобы наказать даже одиноких негетеросексуальных людей, усыновляющих или воспитывающих детей. Когда российские власти говорят о демографическом кризисе, в первую очередь они имеют в виду кризис нормативной репродукции. Грубо говоря, что россияне и россиянки не спешат вступать в брак и формировать союз мужчины и женщины для продолжения рода. Но воображаемая угроза традиционным ценностям со стороны гей-ропы затмевает даже демографический кризис. Исследования показывают четкую связь между желанием государства контролировать правильную репродукцию и общественным ресентиментом, национализмом, а иногда и имперством. В сегодняшней России любое отклонение от модели союза мужчины и женщины воспринимается как угроза политическому порядку, устойчивости режима и, как следствие, режиму авторитарной власти Владимира Путина. Семья – это люди, которые выбирают жить общей жизнью и заботиться друг о друге. Сводить ее лишь к союзу мужчины и женщины – это не просто игнорирование реальности тысяч российских семей. Это еще и попытка санкционировать нетерпимость ко всему, что отклоняется от воображаемой нормы. Расхожее представление, что только традиционным союзом должно быть разрешено называться семьей и растить детей – еще одна опора, на которой держится современный российский авторитаризм. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Трансгендерные мужчины, которые решают рожать детей, называют себя отцами морскими коньками. У морских коньков детей вынашивает самец. Таким отцам нередко приходится сталкиваться с дискриминацией и непониманием. С одной стороны, даже врачи, специализирующиеся на трансгендерности, мало знают о неженщинах, рожающих детей, а также их анатомии. С другой, отцы морские коньки с трудом вписываются в современные юридические рамки родительства. Например, в свидетельстве о рождении во многих странах можно поставить прочерк в графе «отец», но нельзя поставить прочерк в графе «мать». Возникает правовая проблема. Трансгендерный мужчина с мужским гендерным маркером в документах не может быть записан в графе «мать», потому что юридически не является женщиной. Но оставить графу пустой тоже нельзя. Исследовательница Джоанна Мизелинска описывает случай в Польше, когда государство заставило отца морского конька совершить обратный гендерный переход и получить в документах женский гендерный маркер, чтобы быть записанным в свидетельство о рождении собственного ребенка. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явления или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам signal@meduza.io.